что ж, други, наверное, давайте начнем нашу сегодняшнюю беседу. Наша сегодняшняя встреча посвящена, наверное, самому известному славянскому празднику – Купали. Значит, по мере того, как я начну рассказывать, если будут возникать какие вопросы, я прошу их писать на бумажку и передавать мне. Вот. Желательно, чтобы вопросы были по существу темы, вот, но можно и что-то касается, что касается равновесия в целом. Значит, ну, наверное, начать надо достаточно традиционного такого объяснения сути праздника, которое касается, собственно, самого названия. Мы обычно с детства привыкли слышать такое сочетание, как Иван Купала. Соответственно, вот это словосочетание – это очень яркий пример того, что мы называем двуеверием. То есть, когда древний славянский праздник наслоился, явился основой для какой-то настройки уже более поздней христианской. Соответственно, слово «Иван», которое многие считают русским именем, на самом деле происходит от еврейского имени Иоханан, что буквально значит «Иегова помиловал». То есть, там идет именно глагол в прошедшем времени. Вот. Иоанн Креститель, которому посвящен этот праздник, вообще говоря, был известен по Евангелиям аскетической жизнью, и к сути купальского торжества, ну, имел прямо противоположное отношение. Вот. Но в этом, наверное, парадокс вообще нашего русской веры последних столетий, что совмещались порой несовместимые вещи. С одной стороны, можно сказать, что христианство, наслаиваясь на язычество, ну, во многом, конечно, искажало тот смысл, который вкладывали наши предки. А с другой стороны, интересный момент, сам праздник Купала. Если разобраться в его сути, мы увидим, что в нем тоже переплетаются, даже согласно именно древним славянским поверьям, практически противоположные вещи. Что это значит? Вообще говоря, праздник Купала посвящен летнему солнцевороту. С одной стороны, это пик силы солнца. А с другой стороны, это та точка года, когда солнечная сила начинает идти на утро. То есть, с одной стороны, это праздник света и жизни, а с другой стороны, это начало обратного движения. То есть, начало движения в темную сторону года. Поэтому сама эта точка, с одной стороны, считалась, ну, одной из, наверное, самых сильных и значимых в году и в славянском календаре, а с другой стороны, она же, сама вот эта купальская ночь считалась достаточно опасным временем, потому что считалось, что врата между Явью и Навью в эту ночь открыты как никогда. И вот какие-то влияния уже вот этой следующей темной половины года, которая начинается, они так или иначе могут повлиять на людей, которые не умеют правильно воспользоваться теми силами, которые явлены в этом времени. Вот. Вот на этом двойном смысле практически строится вся купальская обрядность и все поверья с этим связаны. Перво-наперво, все-таки, конечно, в первую очередь, все-таки, конечно, надо отметить силу света. То есть именно солнечная составляющая здесь является главной. Значит, чисто астрономическая точка солнцеворота, она приходится примерно на около там 21 числа, так сказать, июня месяца. Славяне его называли месяц Кресе. От слова крес, что значит огонь. Вот. Уже в более поздние времена, когда произошел вот этот сдвиг, соответственно, старого стиля, нового стиля, все было перемешано. И вот сейчас в современном церковном календаре день, так сказать, Иоанна Предтечи, который в народе называли Иван Купала, он, оказывается, приходится на 6 июля. Ну, что, в общем, с точки зрения язычества абсурд, потому что в это время никакого солнцеворота уже нет. Вот. Купале, как вот дню, предшествовал еще один праздник, который в народе, опять-таки эпохи двоеверия, как было записано уже в этнографии, назывался День Аграфены Купальницы. Народное название было Аграфена Лютая Каренья. Почему такое название? Дело в том, что считалось, что вот за день до Купалы, как и в саму купальскую ночь, травы входят в особую силу. Соответственно, многие колдуны и знахари, ну, правда, я думаю, конечно, они еще сверялись все-таки с лунным циклом, потому что положение Луны на свойства трав влияет, ну, я думаю, что даже в большей степени, чем, солнце, чем положение Солнца. Но, в общем, так или иначе считалось, что эти точки достаточно сильны для сбора трав. Если на Купалу обычно собирали травы на исцеление, на какие-то благие дела, то в народе считалось, что вот именно на Аграфену Купальницу, вот на Аграфену Лютые Каренья, так сказать, колдуны собирают травы на почную потвору, то есть на какую-то на темную волшбу. На самом деле, ну, собирались там травы разные, не обязательно темные. Вот. И на то же исцеление трав собиралось, я думаю, не меньше. В этот же день, кстати, считалось удачным и полезным собирать из 7, 9 или 12 трав и веток собирать веники для бани. Причем, если обычно веники, ну, в общем, сушились достаточно долго, то вот веник, который был собран накануне Купалы, им иногда, собственно говоря, здесь же и парились, вот считалось, что его сила, она, так сказать, вот даже в свежем виде, она, собственно, сохраняется, и более того, она как раз на своем пике. Вот. Аграфена Купальница, чем еще было интересно, по народным поверьям, значит, люди уже пожилые в возрасте, которые, ну, не купались до этого, молодежь, понятно, уже купалась, там, начиная с весны. Но вот была такая поговорка, что на купальницу старики закупываются, то есть они начинают купаться. То есть когда вода уже, очевидно, прогрелась, вот, и считалось, что вот для стариков срок купания приходит именно в это время. Также усматривали целебную силу воды в этом деле. Но здесь вот я как бы подчеркиваю, что вот с одной стороны это время очень благостное, максимальной силы солнца и света, с другой стороны это время опасное, потому что именно с этой точки солнце начинает катиться вниз. И то есть темные боги начинают обретать силу вот в годовом круге. Значит, что вообще нам известно о Купале и как Купала празднуется сейчас, как она праздновалась ранее. Значит, в разных губерниях Купалу, как и любой другой славянский праздник, праздновали по-разному. То есть везде были свои местные обычаи, местные традиции. Поэтому, когда мы поднимаем этнографию, то там видим, ну, очень много разных нюансов, разных каких-то особенностей местных, которые в чем-то повторяются с другими местностями, а в чем-то не пересекаются. Но, тем не менее, для всех были значимые определенные моменты, которые присутствовали практически везде, вот которые я сейчас попытаюсь изложить. Момент первый. Это действия, связанные с огнем. То есть, складывалось либо на вершинах холмов, складывались костры, их могло складываться любое количество, то есть достаточно много. Вот. Либо, как делают многие современные равновесческие общины, складывался один огромный костер, который назывался Купалец, и который торжественно зажигался как раз в ночь. Ну, в народе это объясняли по-разному. Кто-то говорил, что это помогает солнцу, так сказать, вот в эту точку, так сказать, вот в эту, пусть даже короткую ночь, но тем не менее тоже вот не кануть в Нави. Кто-то говорил, что наоборот это помогает установить связь между огнем небесным и огнем земным. Кто-то говорил, что именно огнем мы и чествуем родных богов, потому что, собственно, огонь – это зримое проявление божественной силы, изменяющей что-то в мире. Мы знаем огонь небесный, мы знаем огонь земной, мы знаем огонь внутри нас. Огонь сердца или огонь души, то есть духовная сила, которая трансформирует нас. Точно так же, как огонь, сжигая дрова, дает свет и тепло, но дает также и уголь, и золу. И вот духовная суть огня, духовная символика, она как раз такова, что пережигая нас изнутри, пережигая наше понимание, осознавание мира, у разных людей получается по-разному. Кто-то светит другим, а от кого-то остается только горстка пыли. Вот. И в сущности, кем быть, как присуществиться, во что присуществиться, в свет или во прах, в общем, выбирает сам человек. Вот. Купалец мог складываться, ну, практически из чуть ли не целых деревьев. То есть пламя могло подниматься выше леса. При этом могли быть и достаточно небольшие костры, через которые потом уже в ночи люди прыгали и парами, и поодиночке. Когда люди прыгали парами, об этом, наверное, тоже знают все. В общем, это было связано, прежде всего, конечно, со свадебной обрядностью. То есть, когда составлялись пары, и молодежь, ну, так примирялась друг к другу. И вот по поверьям считалось, что если они сумели прыгнуть, не расцепив рук, то их пара устоится. То есть, вот, боги дают благословение, как бы, на вот это, на их союз. Если прыгая, они расцеплялись или кто-то падал, то считалось, что, ну, им надо еще, по крайней мере, подумать о своем, вот, о твердости своего намерения. Люди в одиночестве также прыгали через огонь. Обычно вот считается, что прыгать должны были только молодые и только парами. Это, собственно, неверно, потому что известно, что даже старики порой прыгали, у них это носило, соответственно, очистительный характер. Считалось, что купальский огонь, то есть самый сильный огонь года, несет в себе очистительную силу, исцеляющую силу. И более того, прогоревшие угли от купальского костра считались священными. Их, в чем интересно было поверье, что их надо было добыть не у всех на виду, а вот где-нибудь, значит, с утра, так сказать, в тумане, значит, пробраться, взять уголек так, чтобы никто не видел, и желательно дойти до дома, принеся его так, чтобы ты никого не встретил по дороге. Считалось, что тогда этот уголек, если его мельчить, там, добавлять в воду, он будет нести, так сказать, обладать исцеляющей силой. Или же этим угольком чертили обережные знаки на приходе в дом, над окнами, над, так сказать, жилищем скота, чтобы у скота, соответственно, не было скотьего мора. Вот. Огнем связано огромное количество славянских поверий. Вот. И, ну, большая их часть, так или иначе, пересекается с купалой именно потому, что на купале сила огня проявлена как никогда в течение года. Вот если посмотреть на противостоящую в годовом круге точку от купалы, это коляда, это зимний солнцеворот, рождение нового солнца, вот тогда творился обряд, так называемый обновление огня. Причем он дошел даже уже в соответствии в эпоху двоеверия, когда люди, формально считающие себя христианами, на зимний солнцеворот, на коляду, даже перед иконами тушили огонь и зажигали его снова. То есть вот это древний, собственно, обычай обновления огня. Считалось, что даже вот, ну, даже на языческих святилищах в этот момент гасили огонь, то есть год завершается, вот Карачун, лик темного бога, а Карачун это старый год, и, соответственно, затухал старый огонь. Он должен был разгореться новый огонь. Вот. Вот. Но если там огонь был маленький и слабый, на коляду, то здесь огонь, соответственно, вот он в своей силе. Поэтому чем больше раскладывали огонь, тем считалось, так сказать, вот тем большей силой он будет обладать и больше целительной, в частности, силы. Значит, соответственно, при праздновании Купалы, как это делают в современных общинах в большинстве, еще засветло начинается богослужение на капище или на, то есть это капище может быть как местом, где установлены, чему-то установлены какие-то, то есть обозначены границы святилища, либо люди могут собраться спонтанно на сильном месте. Это какой-то особый холм. Это то место на земле, где силы земли явлены особым образом. Желательно, чтобы в этом месте проявлялись, то есть это была не низина, то есть это было достаточно возвышенное место, но где-то рядом, чтобы была вода. То есть вот соединение Яри и Мари, то есть двух начал, мужского и женского, и, соответственно, огненной силы мужской и женской водной, оно так или иначе на Купалу должно, так сказать, пересекаться. Вот, само слово Купала, вот, обычно ассоциируется с купанием в воде. Но дело в том, что изначально корень куб, это тот самый куб, который в словах покупка, совокупление, то есть это соединение. То есть, ну, купание в том смысле, что соединение человека с водой, в этом смысле, конечно, тоже оно происходит от этого же корня. Но изначальный смысл купалы был соединением мужского и женского. Отца неба и матери земли, огня и воды, мужа и жены. Вот. Ну, чисто внешне, вот эта вот мистерия соединения двух божественных начал, она, собственно говоря, и проявлялась через пускание огней по воде, через разжигание огненного колеса, как символа солнца, которое скатывали в воду. Но, вот скажем, в отличие от, скажем, коляды или той же масленицы, когда тоже может присутствовать и огненное колесо, и разжигание огней, вот здесь ключевым моментом было соединение огня с водой. На самом деле это очень интересный момент, потому что по славянским поверьям соединять огонь с водой вообще считалось богохульством. То есть это противоположные стихии, которые, ну, вот огонь тушить водой, это вообще говоря хула на огонь. Если же этот огонь, тем более небесный, то есть он зажегся от молнии, не зря еще до начала 20 века в некоторых деревнях боялись водой тушить пожары, зажженные от молнии. Тушили чем угодно, молоком, там, пивом, ну у кого что было, но не водой. То есть вот это вот поверье, оно оказалось очень устойчивым. И только на Купалу огонь и воду соединяли, то есть огненное колесо действительно вкатывалось в воду. Но был такой более мягкий, конечно, еще вариант, когда делали плотики, на него раскладывали маленькие костерки. В наше время очень часто берут колпачковые свечки, которые ставят, и, значит, на этом плотике пускают. И, ну, непосредственно огонь с водой, он как бы здесь не контактирует, но вот огонь плывет по воде. Но, вот, самый архаичный вариант этого, то есть на плотике устраивать, в чем интересно, что эти костерки складывали в виде крады, то есть вот крест-накрест. То есть есть, в принципе, два основных типа складывания огня, то есть вот купальцем, вот клином, так называемый пионерский костер, так сказать, и костер, который складывается крадой. Вся мужская символика, она имеет центр. Вся женская символика имеет по центру лон. То есть крада – это символ как бы женской ипостаси огня. Это погребальная врата, врата в иной мир. хотя сам огонь у славян все-таки связывался с мужским началом, но тем не менее символика крады, это, как бы сказать, это тоже лоно, но не то, через которое человек приходит в этот мир, а то, через которое он уходит. Вот. И интересно, что вот эти плотики с этими маленькими горящими крадами, ну, в общем, они несли какую-то символику и погребальную. То есть, с чем это может быть связано? Что мы знаем вообще о погребальной символике, которая привязана к купальскому циклу? А знаем мы, в общем, немало. Мы знаем такое действо, как похороны Ярилы. Что это такое? Вот в последние годы, ну, начиная, точнее, с 19 века, когда разные, так сказать, поэты начали поэтически осмыслять язычество, всем понравилась идея, что вот Ярила, он, конечно, связан с солнечной силой. И стали Ярилу отождествлять с солнцем. С солнечной силой он бесспорно связан. Но он не охватывает собой все солнце. То есть, собственно, образ Ярила намного более сложен. Он, да, он связан с солнечной ярью, но тем не менее, Ярила – это, ну, божество, которое, так же, как многие другие божества в других системах, вплоть до Иисуса Христа, так сказать, умирают и возрождаются. Вот. И если весной мы встречаем приход Ярилы, которого представляли в виде юноши в белой одежде, на белом коне, держащего в руках колос, или сноп колосьев, или живую ветвь в одной руке, и мертвый череп в другой руке, потому что он владычествовал и над жизнью, и над смертью, то на купалу или на зеленые святки, то есть в эпоху Двоеверия это Троицкая неделя, то есть неделя перед Троицей. По самое позднее время, когда это может быть, у христиан вот это вот, соответственно, зеленые святки, они получаются плавающими. У родноверов они сам, так сказать, день Ярилы Мокрого приурочен к 3-му кресени, 3 июня, и вот, соответственно, неделя перед ним является зелеными святками. И вот примерно в это время Ярила из юноши, он как бы превращается в старика, и начиная вот либо на зеленые святки в конце, вот на Ярилу Мокрого, либо уже ближе к купале, в разных губерниях это было по-разному, происходили похороны Ярилы. Похороны были, хотя тоже это очень интересное действие. Во-первых, они несли ярко выраженную скоморожью функцию. То есть, вообще говоря, похороны вещь серьезная, ну, в сущности. Вот. Здесь же стремились обсмеять это как только можно. Соответственно, из зелени, из веток плелась кукла, чучелка Ярилы. К нему приделывались однозначно выраженные мужские достоинства, которые, чем больше они возвышались, тем считалось, так сказать, лучше. Эту куклу начинали оплакивать с непристойными шутками. И вот здесь, кстати, непристойность и все, что связано с поминанием вот этой производящей силы, оно считалось вполне легитимным, вполне разрешенным и более того необходимым. То есть от того, как ярились в это время, зависел, вообще говоря, будущий урожай. Потому что Ярила возвращался к нам уже урожаем, уже к концу лета. Вот, соответственно, хоронили Ярилу либо через огонь, наиболее распространенный способ, когда сооружали краду, и люди, которые, соответственно, его хоронили, они разыгрывали, пародийно переосмысляли похороны, совершали такую шутейную тризну по нему, вот, и, соответственно, вот его сжигали. В христианское время, соответственно, церковь очень сильно боролась с этими вещами, потому что народ глумился над христианскими обычаями. То есть, там, скажем, какая-нибудь женщина, значит, одевалась в какую-нибудь дерюгу, представляла попа, там она ходила там лаптем или, значит, каким-то старым ботинком. Вот, и, ну, с точки зрения христианства, ну, это был прямой сатанизм. Вот, хотя в народе это не осмыслялось. То есть это делали люди, которые по жизни могли считать себя вполне добропорядочными, так сказать, христианами. Они не усматривали в этом ничего оскорбительного для религии. Просто это было то время, когда все должно было быть наоборот. Вот. Соответственно, второй способ похорон Кирилла — это закапывание его в землю. Вот. Иногда его закапывали так, чтобы вот это самое мужское достоинство, оно так из земли чуть-чуть возвышалось, чтобы оно было видно. То есть, что, дескать, он умер, но не очень. Вот. И, так сказать, самая главная его функция, она останется с землей, так сказать, и вот урожаем к нам все-таки вернется. Вот. А с похоронами вот такими вот с землей был тоже интересен. Вот один из вариантов, соответственно, этих похорон происходил следующим образом. В целой процессии, значит, мужики несли чучелка Ярилы. То есть это могла быть, подчеркиваю, как огромная кукла, сплетенная из трав, так и вот небольшая, так сказать, небольшая куколка, сделанная, вырезанная из дерева, допустим. Вот, значит, несли умершего, приносили его на поле. В это время женская половина оплакивала это, то есть печалилась, что вот-вот Ярила помер, вот стоять больше ничего не будет, и как же так, и миру конец. Все это делалось со смехом с обеих сторон, так сказать, и со всеобщей радостью. Потом женская половина уходила, мужики раздевались догола и хоронили его в голом виде. Ну, Бори Моисеева тогда не было, поэтому тогда, так сказать, просто вот в таких категориях люди, слава Богу, не мыслили. И считалось, что во время похорон должны звучать, ну, словеса, которые обращаются вот к тем самым, так сказать, первозданным силам, так сказать, творческим. То есть, грубо говоря, что-то вроде матерной брани и вообще обращение к, вот, так сказать, плодородию. Опять-таки, в этот момент... В этом, хотя это делалось со смехом, то есть это была, с одной стороны, мистерия, но с другой стороны, скоморошина. И все-таки в этой скоморошине не было неприличия. То есть все было на своем месте. Люди к этому подходили, они понимали, что это та часть мироздания, без которой, вообще говоря, нельзя. Вот. И вот здесь она в какой-то момент, она должна проявиться. Так сказать, без штанов ходить по деревням во все века на Руси было, ну, нехорошо. Вот. Поэтому говорить о, так сказать, распущенности славян, в общем, не приходится. Но вот, тем не менее, в какие-то точки года некоторые обряды, они несли в себе достаточно вот такую вот сильную функцию. Вот. Не случайно, так сказать, до сих пор вот современные там какие-то чекианцы, вот западные, так сказать, неоязычники, они, так сказать, многие обряды свои проводят голыми. Вот. Хорошо это или нет, судить не берусь. Вот. Но, по крайней мере, мы вот в нашей традиции, мы знаем, что некоторые, так сказать, такие обряды, они действительно, как были сугубо женские обряды, когда проводились они в раздетом виде. Но вот, чтобы мужики полностью раздевались, вот мне известно, пожалуй, только вот похороны Ярилы, еще был там, значит, в некоторых поучениях против язычества, говорили, что, значит, весной мужики, значит, с матерью землей, там, как с женой. Вот. И вот здесь, вот, вероятно, в общем, ну, тоже, они, судя по всему, не в штанах были в этот момент. Вот. Соответственно, вот что об этом известно. Вера наша сильна тем, что там, где есть обращение к мужскому началу, как правило, присутствует обращение также и к женскому. То есть, вот, скажем, если, допустим, ну вот такие более патриархальные религии, типа христианства, они большую, так сказать, больше внимания уделяют мужскому началу, для них-то Бог абсолютный отец, а с матерью там непонятно. Ну, в лучшем случае там шехина, так сказать, сила Бога, там, как некая благодать, она может как-то соотноситься с женским началом. Но это уже каббалисты лучше, так сказать, а не христиане. Вот. Ну, были секты, были направления, вот, которые благодаря замечательной книге «Код да Винчи» вдруг сейчас стали очень популярны. Вот, и, в общем, эту тему стоит копать и развивать. Да, и среди христиан, так сказать, чтили Великую Мать, так сказать, и много чего еще. Вот, но у славян, в общем, эта тема, она была открыта всегда. И там, где было почитание мужского начала, было почитание женского. То есть Если есть великий отец род, есть мать природа, то мы все суть их дети. В этом как бы основа, вообще говоря, родноверия, и все остальные, ну, в кавычках, заповеди, если их называть заповеди, они вытекают из глубокого понимания этого принципа, что все живое и все суть, так сказать, одна семья. Все изродно, все из рода. И род проявляется через природу, и, в общем, они не разделили. То есть отец и мать, в общем, едины. Вот. Так вот, к чему я это говорю? Во время похорон Кирилла, точнее, параллельно этому, совершался еще и женский обряд, который, как правило, связывался с лилией и с так называемой лилиной березкой. Вот. Что это такое? Значит, почитание, так сказать, березы как святыни и всевозможные обряды, связанные с березой, например, кумление, так называемое, это что-то вроде, если у мужчин братани, то у женщин это, наверное, сестрение. Вот, так сказать, вот такое сестрение, оно происходило, начиная с зеленых святок, и вот почитание березы, оно фактически вот от зеленых святок дотягивалось до купала. То есть здесь ставилась березка, как правило, она срубалась. То есть все-таки наши славяне жили, я подчеркиваю, в обширных лесах. То есть сейчас я не призываю срубать березки вот, в обязательном порядке. Но когда люди жили в лесу, для них это не было ну, каким-то, вот, так сказать, в общем, они могли себе это позволить. Вот. Не погрешив против природы. Она, значит, устанавливалась в поле, украшалась лентами, там, цветными нитками, там, так сказать. Девицы выходили туда, ходили, водили вокруг ее хороводы. Соответственно, парни договаривались, значит, собирались в атаку и, значит, с той или иной степенью ритуализации данного действия, то есть когда-то это происходило спонтанно, когда-то это происходило, ну, как бы заранее договаривались, вот, они, значит, штурмовали вот этот девичий хоровод и пытались отнять березку. Вот. В современных разноверческих общинах, как правило, это, в общем, заранее оговаривается, что, значит, мужская часть населения, она непременно сняв сапоги, чтобы не отдавить девицам ноги, значит, трижды штурмует вот этот девичий хоровод, они держатся, не отдают березку. Ну, на третий раз мужики все-таки уже стараются, ее отнимают. Вот, после чего ее несут торжественно топить в воду. Что это значит? Ярила и Леля – это божества в сущности весны. То есть Леля – она дева, Ярила – один из эпитетов Ярила Веси. То есть он все-таки это весенняя ярь. То есть это та сила, которая… Это, как бы сказать, вот не зрелая, не семейная любовь, а это вот такая юношеская влюбленность. Там, ну, так. И в окончании весны, либо на зеленые святки, но вплоть до купала, значит, это могло дотягиваться, весенние божества уступали место зрелым божествам. То есть на их, на место Ярилы и Лели приходил даже Бог и Лада. То есть уже изображаемые не в виде юноши и девушки, а в виде зрелого мужа с бородой, соответственно, и женщины с убранными волосами, с женским головным убором. Вот, когда рисуют Ладу в виде там девицы с косой, или там, ну вот это скорее Леля. Ну, то есть, порой, кстати, ну, так как большинство современных людей, просто не зная символику славянского костюма, вот, то иногда современные художники, очень хорошо рисующие, так сказать, подвижники своего дела, они, тем не менее, ну, допускают, ну, просто удивительные ляпы, просто по незнанию. Вот. А тем не менее, женский особенно костюм, он очень много нес в себе информации, прежде всего, о возрастном статусе женщины. То есть, это девица, это молодуха, это замужняя жена, это вдова, это старуха и так далее. Ну, допустим, чисто по внешности, старуху от девушки мы, конечно, отличим, я думаю, и так. Вот, ну вот, скажем, статус женщины Вот которая, то ли это она там в дело засиделась, то ли она, так сказать, замужем, но она еще не родила, то ли она уже родила, но муж ушел, скажем, в армию. Вот. Вот это вот могло быть понятно из одежды, вот, и, собственно говоря, в частности, из головного убора тоже. Вот. Ну, о костюме, наверное, сейчас мы говорить не будем, это отдельная тема, очень большая и очень сложная. Вот, может быть, просто какую-нибудь одну из будущих бесед мы так или иначе сделаем по символике вообще славянской. Вот, потому что в наше время, опять-таки, хотя сохранилось очень много информации, связанной с вышивкой, с народной избой, резьбой, так сказать, по дереву, изменной резьбой. Вот. Мы порой не знаем своей символики. Вот. Либо знаем какие-то только отдельные его фрагменты. Между тем, символика была очень сложна. Она, в принципе, охватывала все мироздание, то есть все стихии, все основные принципы, как бы, бытия там были, так сказать, отражены. Вот. И, в общем, наверное, это отдельная интересная тема. Так вот, значит, на Купалу, в общем, одним словом, провожали и весеннее мужское начало в виде Ярила, и весеннее женское начало в виде Лели. На самом деле, говорить, что вот на смену там Ярили приходит даже Бог, там, а на смену там Лели приходит Лада, в некотором смысле, все мужские божества, суть проявления одного отца нет. Все женские божества – суть проявления одной богини-матери. То есть, в некотором смысле, это та же самая сила, которая присуществляется в новое, как бы, качество, в новый образ. Поэтому, когда мы говорим вообще о славянском многобожии, следует понимать, что это многобожие надо, наверное, назвать не словом многобожие, а многообразность. То есть, в сущности, корень один. Всебог род. За пределами, так сказать, всякой двойственности и даже, наверное, мужского и женского. При этом, проявляясь в мире, он проявляется как первая пара, мужская и женская. Это отец неба, Сварог, и мать сыра, земля. Разные традиции, разные верви, так сказать, греческого знания могут трактовать это великую мать. Кто-то говорит, что именно Лада является великой матерью, потому что она налаживает, создает лад всемирья, то есть все этим ладом держится. Что она суть вот любовь Бога, так сказать, к своему проявлению. Кто-то говорит, что именно Макаш, прародительница, именно она является великой матерью, это ее первичное имя. На самом деле спор, ну как сказать, в принципе, можно сказать, что и темная богиня Мара является великой матерью, понимая темный цвет как символ непостижимого изначальной вот этой тьмы, в котором родилось золотое яйцо, из которого вышел род и стало все сущее. И это тоже будет правильно. То есть, важно понять принцип, что единое, проявляясь через мужское и женское, оно может проявляться затем через любые формы, иметь сколько угодно обличий, но тем не менее, все это коренится в одной форме. То есть это самая лучшая, как бы, иллюстрация к этому, это дерево. Когда есть, так сказать, один ствол, и вот ветви начинают ветвиться. Поэтому в некотором смысле, к кому бы из богов мы ни обращались, мы обращаемся к единому началу, к роду. Но с другой стороны, так как мир, который нас окружает, чувства нашей души, наши качества, характера и так далее, они многолики и многообразны, сводить их к одному, говорить, что все они одинаковые, ну, в общем, нет, потому что это абсурд. Поэтому наша вера учит о том, что не единобожие и немного Божие, а рода Божия, единое, проявленное во множестве. То есть это и есть основа бытия нашего мира. Вот. Что еще известно о Купале? Значит, один из достаточно важных купальских действий, одно из достаточно важных купальских действий, это творение оберегов, а в некоторых губерниях это называлось изгнанием ведьмы. Ну, изгнанием ведьмы, я так понимаю, что это уже в более позднее, конечно, христианское время было переосмысленно. А изначальная суть, собственно, была следующей. Сила купальского огня, сила жизни, гонит, отодвигает силу смерти. То есть, с одной стороны, вот мы празднуем вот пик жизни. То есть вот здесь расцвет вот всех сил. И пока горит этот огонь, вот никакая нечисть не страшна. То есть все, что касается смерти и разрушения, оно сейчас отодвигается на другой план. Вот. Хотя мы знаем, что, в общем, как бы, как и силы жизни, так и силы смерти, они постоянно присутствуют у нас. Постоянное обновление, постоянное присуществление. Постоянно клетки в нас рождаются и умирают. И этот процесс, он не имеет остановки. То есть нету такого времени, когда действовала бы только Жива и не действовала Мара. Действовал бы только Беломох и не действовал Чернобог. Когда эти силы в гармонии, в ладу друг с другом, тогда мир является здоровым, сильным, жизнестойким. Когда одна из этих сил начинает перевешивать, получается, соответственно, либо тотальная погибель, либо раковая опухоль. То есть, в общем, вот. Вот. Каким был вот этот обряд, значит, оберега от нечисти? Кое-где на Купалу, как и на более раннее время на Масленицу, сжигали чучелка Мары. То есть считалось, что опять здесь Мара, если на Масленицу Мара представляет собой силы зимы, ну в сущности те же самые силы смерти, но вот проявленные в годовом круге именно как силы зимы. То есть она уже видится как старуха, ее либо изгоняют, либо вот торжественно сжигают, чтобы вот, так сказать, пресечь ее время. На Купалу она, ну, скорее просто олицетворяет, наверное, силу смерти. Вот. И, соответственно, эта чучелка сжигается. Пепел стараются развеять. Собирают крапиву, которую понимают как траву, несущую солнечную силу, то есть огненную силу, по крайней мере. Ну, потому что она жжется. Вот. Крапиву, значит, ну, вплоть до того, что молодежь шутейно, значит, друг друга щелкала этой крапивой. Вот. Люди, значит, постарше клали ее перед дверью, убивали какие-то дверные косяки, клали ее или вешали на окна. То есть считалось, что вот в это время, опять-таки, памятуя о том, что все-таки это еще и опасная точка года, когда врата вновь открыты, чтобы оберечься вот от нечистой силы. Вот. Тут вот мне, так сказать, физики рассказали анекдот, что такое нечистая сила. Вот, нечистая сила это... Как там вот есть?
Нечистая масса, можно нечистое ускорение.
Вот, мне показалось гениально. Вот. В общем, теперь мы знаем, что такое нечистая сила. Помимо, значит, крапивы и трав, связанных именно вот с сильной огненной символикой, люди следующие собирали другие травы. То есть среди них есть огромное количество трав, которые, ну, современная наука считает мифологическими. Это разрыв трава, там, спрыг трава, там, лакун трава там, и так далее. Хотя некоторые из этих трав, они вовсе далеко не являются мифологическими. Вот, некоторые травы, мы действительно сейчас не можем понять, какими, то есть что под этим названием понималось нашим предкам. Вот, хотя большая их часть, вероятно, была вполне реальной, вполне действительной. Вот. Самым знаменитым является, конечно, огненный цветок, который называют и Ерилин цвет, и Перунов цвет, и просто огнецвет. Говорят, что так цветет папоротник. Вот. Ну, папоротник в нашей полосе, он, собственно говоря, не цветет, но сама символика папоротника, она связана с мировым древом, потому что если взять листок папоротника, он очень похож на чир, который изображает мировое древо, то есть такой в виде как бы елочки. Вот. И именно эта трава считалась, что вот именно на нем вот этот вот волшебный цветок, так сказать, разгорается. Понимание вот этого сокрытого огня, волшебного огня, который рождается в эту ночь и может дать волшебную силу своему обладателю, тому, кто его найдет, можно понимать как буквально, так и иносказательно. Возможно, что иносказательное толкование сейчас для нас, особенно живущих в Москве, где не то что папоротник, а лесов найти уже трудно. Вот. Возможно, именно это толкование для нас сейчас оказывается наиболее актуальным. Жар-цвет, с одной стороны, это символ внутреннего огня. То есть это та точка, когда внутренний огонь сердца отзывается на внешний огонь, максимально проявленный в природе. То есть расцвет папоротника символически означает вот саму точку максимальной силы огня, когда следующие люди творят свою волшбу. То есть в этом смысле я хочу сразу сказать, что вот вопрос о том, когда праздновалась Купала. Вот народная традиция ее привязывает к ночи 23 на 24 кресени месяц, то есть июня. Хотя сам солнцеворот, как мы знаем, он приходится примерно там, примерно на 21 число. То есть само празднование, не сакральный обряд, а именно празднование народное, оно приходится чуть-чуть спустя, когда солнце на воробьиный скоб перейдет за точку солнцеворота. Для чего это делается? Во-первых, чтобы на момент празднования быть уверенным, что все-таки вот, ну, эта точка, так сказать, свершилась, а во-вторых, по той же самой причине, что сама точка считается опасной. Что следующие люди, да, в это время могут делать какую-то более тайную волшбу, но общее гуляние, вот, а мы знаем, как проходили гуляния в деревнях, особенно вот в ближайшие к нам века, то есть там, так сказать, вот, и в сильные точки года, если человек, ну там, напьется, ну ничего хорошего не выйдет. Поэтому, в общем, народ в этом смысле поступал очень мудро, что это было чуть-чуть, переносилось чуть-чуть на потом. Подобную же картину мы встречаем практически в отношении ко всем основным четырем точкам года. То есть это и Коляди, и Масленица, и, так сказать, вот, Купали, и Ктаусина. То есть к четырем основным вот, переходным солнечным точкам года. Вот. Есть еще одно, так сказать, представление о Купале. Вот. В современных, опять-таки, одноверских общинах, ну, ведется не то чтобы спор, а просто существует такое, в частности, мнение. А мнение следующее, что хорошо, когда удается солнечный цикл, то есть пик силы Солнца, совместить с лунным циклом. Просто бывает, скажем, что, ну, мы понимаем, что на убывающей Луне, или там, так сказать, в новолуние там вообще, делать крупный праздник, оно как-то не пойдет. Вот что-то будет мешать этому. Вот, и иногда вот это вот массовое народное гуляние, так сказать, связанное с Купалой, я подчеркиваю, не сакральный обряд, вот сама точка, которая, ну, в общем, неизменна. Вот, он может, ну, может сдвигаться и там варьироваться там на несколько дней. Это уместно сдвигать, то есть это не является, так сказать, неправильным. Вот, ну, такие вот люди, как Асов, вот, имеет очень сложную теорию по поводу того, что, значит, в это время, там это он связывает еще с движением Солнца через зодиак, вот, и то, что мы называем чертог, так сказать, Ярилой Костромы, он называет, по-моему, Купалой Костромы, то есть вот, ну, чертог близнецов, грубо говоря. У него там какой-то очень хитрый миф по этому поводу, и он предлагает праздновать ее, ну, эта точка, она смещается вот, чуть ли не до христианского, так сказать, праздника Иванова дня, чуть ли не уже не на начало июля. Вот. Но его точка зрения вот, среди практикующих разноверов, она пока, данная точка зрения, по крайней мере, не вызывает, так сказать, симпатии. Вот. Но, тем не менее, она есть. То есть, я это говорю к тому, чтобы показать, что праздник, который вроде казался очень простым и однозначным, летний сенсуарок, чего уж проще, он на самом деле имеет очень много сторон, которые, может быть, не очевидны сразу, но тем не менее, они добавляют какие-то слои вот, понимания в этот, так сказать, в этот общий контекст. Вот. И чем больше вглядываешься, вот, вживаешься, соответственно, в понимание праздника, тем больше видишь вещей, которые, ну, сначала-то, в общем-то, и не видел. Вот. Есть еще такой момент тоже, который, наверное, надо сказать. Значит, начиная с периода вот тех самых зеленых святок и кончая Купалой, в разных губерниях вот происходили, как я уже говорил, похороны, ну, Кирилла. Но в некоторых губерниях это называлось похороны Костромы. Причем, что еще более интересно, в одних местах Кострому понимали как мужского персонажа, в принципе, как аналога Ярилы. В других местах понимали как женский персонаж. То есть, ну, Кострома, вот этот слог «мал» как-то явно звучит, и он, конечно, цепляет за слух, и вот что-то женское в этом есть. Кострой называлась, так сказать, вот та часть у колосьев, которая, собственно, не сами колосьев. Вот, поэтому связывали, что Кострома как мать вот зеленых рощиней, так сказать, целых. Насколько это верно, я, наверное, не берусь сказать, но это, опять-таки, это один из вот, возможных, так сказать, взглядов на это. Иногда, вот опять, так как мы знаем народную традицию, она стала записываться этнографами в достаточно позднее время, то есть активно ее стали записывать, ну, не ранее 19 века. То есть до этого были там кое-какие исследования, но они были очень незначительные и, как правило, носили абсурдный характер. Вот. А, так сказать, с 19 века и, собственно, вот довоенное время 20 века огромное количество записей, связанных, вот, в частности, с Ярилой и с Костромой. Но те объяснения, которые можно было услышать, ну, скажем, у бабушек, уже такого послереволюционного времени, ну, они повергали этнографов в еще большее изумление, то есть это, они мало что объясняли, то есть большинство, так сказать, вот народных носителей традиции, они, хотя сохранили само действие, они утеряли его смысл. Поэтому для людей, которые в наше время пытаются разобраться в корнях, приходится, собственно, то есть мы традицию-то имеем, то есть мы наследуем непосредственно, вот оно делалось, оно до сих пор делается кое-где. То есть сама традиция не прервалась. Но вот ее понимание, оно требует от современных деятелей, так сказать, более вдумчивого отношения. Потому что, конечно, для всех нас, ну, хотелось бы понимать, что мы делаем. Никто же из нас не хочет просто делать потому, что так делали предки. Хочется понимать, вот, зачем это? То есть если это магия, то какая именно? Что она конкретно дает? Если это, так сказать, какой-то символический акт, то какую именно символику это несет? Поэтому современные равноверческие общины, каждая, в общем, ну, находит какое-то свое понимание этого события. А я подчеркиваю, что основная суть того, что происходит в природе, она, в общем, очевидна. А так как обряд, любой языческий обряд изначально, это способ сонастроиться с теми силами природы, которые явлены в данной точке годового круга. Но если мы говорим о годовых, конечно, праздниках, то есть какие-то частные обряды, которые не связаны, конечно, с годовым кругом. Вот. Так как мы знаем и видим, что происходит в природе, наша задача остается только правильно сонастроить себя, то есть найти тот мистериальный акт из вот возможных, которые мы опять-таки знаем из этнографии, который конкретно нам или конкретно данной общине поможет правильным образом настроиться, прочувствовать вот это вот изменение чего-то в природе, а также изменение внутри себя. Потому что, как я уже говорил на прошлых беседах неоднократно, годовой круг, и вообще вот любое вот это вот циклическое движение, которое мы наблюдаем в традиции, то, что происходит вовне нас, аналогичным образом происходит внутри нас. Прохождение человека через череду праздников годового круга можно рассмотреть как духовный путь, как путь нашей души. Или как просто жизненный путь человека. И это тоже будет правильно. И понимая смысл вот этих циклов и общую последовательность, мы учимся правильно двигаться по своему и жизненному, и духовному пути. Вот. При том, что народная традиция, она очень ненавязчива. То есть вот каким человек станет, скажем, завершив этот круг, то есть к чему приведет его вот в старости. Старость для кого-то это дряхлость, это кефир плести в сортир, так сказать. А для кого-то это мудрость, это постижение чего-то такого, к чему он шел всю жизнь. И вот какими мы станем в старости, это зависит от нас. То есть традиция нам показывает, что да, вот есть череда, вот Кирилл и Леля, вот даже Бог и Лада, вот Велес и Макош, а вот зима. Кощей и Морена, темные боги. Для кого-то это смерть, страх и погибель, а для кого-то это присуществление в новое, это обновление, это раскрытие новых потенций и выход на новый уровень. В этом сила темных богов, что кого-то они убивают, то есть они завершают то, что может быть завершено. Но есть у нас то, что бессмертно, оно не может быть завершено. И если мы памятуем об этом, то завершение вот каких-то формальных, внешних процессов может нам помочь осознать свою глубинную природу, несмертную природу. Поэтому при обращении к волховской мудрости, к духовному пути вообще, очень часто люди прибегают к силе, к обращению к темным богам. И это не стремление, ну, как сказать, не род сатанизма от язычества, а это попытка ускорить процесс вот этого присуществления и обновления. То есть то, к чему пришло время уйти, оно должно уйти. И человек может сознательно способствовать этому, не цепляться всеми силами за то, что нужно отпустить, чтобы обрести новое. И в этом как раз темные божества нам помогают. Вот, но я подчеркиваю, опять-таки, что вот как светлые боги без темных, то есть вот рождение, как бы сказать, без смерти, ну, вот если вода не обновляется, то эта вода называется болото. Если вода, если горшок, скажем, дырявый, в нем просто воды вообще не задержано, все утекает, то вот это вот тотальное, так сказать, тотальное действие, можно сказать, вот темных богов. Когда эти вещи в гармонии, когда происходит постоянное обновление, это называется здоровая жизнь. Вот. И вот, это, вот, вот этот момент его... Поэтому, когда мы слышим, скажем, что в современном родноверии вот есть там поклонники, там чернобожники, или там есть там, наоборот, белобожники, если человек живет в ладу с миром, то он не чернобожник и не белобожник. Он просто принимает эту данность, то есть он умеет пользоваться как... То есть он эту пульсацию ощущает в полной мере. То есть и то, и другое есть часть его бытия. Вот, соответственно, язычество не склонно демонизировать темных божеств, потому что само по себе разрушение не есть зло, как само по себе нарождение нового не есть абсолютное добро. То есть это все должно быть правильно понято и правильно применено. Хотя уроки темных богов, которые что-то отнимают у нас, они всегда, конечно, более болезненны. Всегда хочется получать, а не терять. А когда ты теряешь, если ты захвачен внешним, то ты теряешь что-то значимое, и ты, так сказать, ты страдаешь от этого. А если это тебе позволяет понять, что ты сам глубже, чем то, что ты можешь потерять, то вот с этого начинается волховской путь и начинается мудрость. Вот, собственно, чтобы более четко представлять те силы, которые проявлены на Купалу, на этот праздник стоит посмотреть именно с позиции всего годового круга. Вот. И существует очень красивый миф о сворожьем молоте. Мы назовем это не миф, а слово сказ, наверное. Вот. Вот которое Ольг сейчас озвучит.
Ну, он не столь миф, даже не столь сказ. Я бы сказал, что просто в культе сварогов в современных родноверческих общинах годовой цикл воспринимается, годовое коло, как движение сварогового молота. Молота великого кузнеца, который творит в Семире. Вот. И, значит, он от коляды, ударившейся на ковальню, начинает подниматься вверх. Поднимается вверх через, вот, через Масленицу, через весеннее равноденствие. Поднимается все выше, и когда он как бы из Нави выходит в Яфи, мы видим, как за ним вверх тянутся травы, как поднимаются вверх по веге деревьев, как солнце поднимается все выше. Он поднимается вверх, и он поднимается вверх до, собственно говоря, вот до купальской ночи, до момента солнцеворота. И там он замирает на мгновение, как бы прекращает свое движение. В этот момент как происходит вот великая волжба, когда соединяются несоединимые вещи, единятся миры, открываются врата иных миров, открываются врата Нави, и потом он начинает как бы постепенно, все больше разгоняясь, падать вниз. И когда он набирает скорость, набирает силу, и вот он падает через осенние равноденствия, через таусень, мы видим, как начинают нихнуть травы, как яблоки падают в траву, как вот деревьев вылетают листья, и солнце опускается к горизонту, происходит вот в природе, в яви, мы видим это движение вниз. И потом, ударившись о наковальню, точно на коляду, он как бы перековывает старый год на новый, в этот миг рождается новое коло, и молот опять начинает подниматься вверх. И вот этот момент замирания молота в его высшей точке, на купалу, момент мистический, момент волшебный, и поэтому мы так его чтим.
Вот. Ну, ко всему, наверное, можно еще добавить, что одним из, ну, наверное, таких достаточно важных все-таки купальских действий, это добывание живого огня. То есть хорошо, когда купалец добывается огнем, который добыт третий. Вот, опять-таки, по нашим временам, это порой бывает сделать сложно, но есть, соответственно, общины, которые это нынче делают. Вот. И, в общем, это получается, мы таким образом учимся со стихиями обращаться чуть-чуть иначе, чем мы привыкли. То есть для городского человека, который, ну скажем, видит, как у него на кухне каждый день горит газ, вот так сказать, синий пламень, он чуть-чуть теряет ощущение живости огня. И, ну, я, конечно, не знаю, у кого как, но пламя газа редко отвечает на наши какие-то посылы, на наши, на наш внутренний мир. А вот огонь, для материалиста, огонь — это просто сгорание частиц угля, в сущности. Вот. Но удивительным образом живой огонь может разгораться сильнее или слабее, когда мы обращаемся к нему. То есть все в природе взаимосвязано, все слышат, ну, слышат в кавычках, так сказать, друг друга. То есть добывание живого огня, умение обращаться к огню как к святым. Еще с ведических времен известно развлечение, собственно, пламени костра, вот как физической субстанции, и призывание силы Бога, ну, в Ригведе это Агни, у нас это просто Агнибог Сварожич, слова, естественно, однокоренные, вот, призывание Агнибога в огонь, чтобы он наполнил собой и явил свой лик через, через стихию. Вот, то же самое, наверное, касается и живой воды, и той воды, которая течет из-под крана. Живой земли, и той почвы, которая покрыта асфальтом, и которую мы видим сейчас. То есть, вот это вот ощущение жизни для родновера является, ну, наверное, очень важной составляющей вообще всей, всей веры. Это не значит, что плоха цивилизация, что там не нужны, не нужна техника. Это значит только то, что человек с точки зрения родноверия не должен зависеть от цивилизации. Не то плохо, что он летает на самолете, а то плохо, что он не любит землю, на которой живет. То есть речь не идет о том, чтобы всем носить, скажем, одежду из домотканины, хотя она приятнее и удобнее на теле. Если кому-то хочется носить, ну скажем, пиджак и галстук, ну, да ради бога. Но хорошо, когда, во-первых, у человека есть выбор, когда он задумывается, а что лучше, он мог попробовать то и то. Он сравнил, и он может сделать так, как ему действительно ближе. То есть чуть-чуть выйти за рамки жестких обусловленностей социума. Вот это вот, собственно, современное язычество, оно, наверное, вот, если говорить о призывании, призывает к этому. То есть речь не идет о каких-то правилах, как надо, а как не надо делать. Речь идет о том, чтобы мы могли задуматься, что значит жить в ладу с самим собой и с природой. Каждый ответит на этот вопрос по-разному. Здесь нет одного ответа на всех. В этом величие язычества. Каждый найдет ту часть истины, ту меру, которая может быть им воспринята. Но ровно настолько, насколько ты это видишь, вот ровно настолько и сделай. В этом и будет вот твоя правда, твоя стезя. Наш путь — это умение сделать шаг с того места, на котором ты стоишь сейчас. Каждый стоит на своем месте. И это замечательно. То есть, да, путь, наверное, он в сущности один, но он очень многообразен. И вот он очень отличается. Это опять мы приходим к тому же самому единству многообразия. Религии, которые всех сводят каким-то одним правилом, это, как правило, религии более поздние, которые вышли не из природных корней, а из учения какого-то одного человека. Возможно, мудрого, возможно, не очень. Но, так или иначе, это опыт части, а не целого. Эта часть, она не то чтобы не верна, она верна, но для кого-то одного. Ну, то есть, скажем, для человека, ну, человека, например, трусливого, ему, если его будут заставлять делать смелые поступки, это поможет ему продвинуться и изменить себя. Если его учить смирению и послушанию, так это у него и так есть. То есть, разным людям нужны разные вещи. Вот, и плохо не то, что какие-то религии вот берут из всего целого какую-то часть и утверждают, что вот это вот, вот так сказать, истина. А плохо то, что они говорят, что все другое не истина. Что все многообразие сводится к какому-то, какой-то одной вещи. А даже с точки зрения психологии, есть люди, которые... Есть визуалы, да, есть аудиалы, допустим. Кому-то надо услышать о чем-то, подумать о чем-то. Кому-то надо это увидеть, кому-то это надо пощупать. Само восприятие людей различается. Не говоря уже о том, что то, что нам надо на начальной стадии пути, и то, что нам надо на достаточном продвижении по пути, это очень разные вещи. Порой взаимоотрицающие. То есть то, чему мы учимся на одном этапе, мы можем уже именно не просто отрицать, а на основе этого вообще делать шаг в совершенно другую сторону. Но чтобы его сделать, этот опыт уже должен у тебя быть. То есть, чтобы выйти за пределы ума, ну, надо быть умным. Если ты дурак дураком, то, как сказать, о сверхразумной жизни там пока не приходится говорить. Вот. Одна из заповедей, не заповедей, но складываются такие формульные фразы. Например, живи сам и дай жить другому. Из изучает мудрость иных родов, но сам следует мудрости своего рода. То есть мы не против других народов или других культур. Мы за свое. Мы можем изучать другие традиции. Но если мы русские, то давайте свое духовное небо осмыслим в русских словах. Давайте это скажем так, как ближе нам. Всегда во всех правилах есть исключения. Можно всегда возразить, что а вот есть там человек, которому вот кришнаизм оказывается ближе. Но, наверное, ему вот конкретному человеку ближе кришнаизм. Но если мы говорим в целом о народе, то большинству русских людей ближе понимать это по-русски. Поэтому даже христианство у нас не смогло утвердиться вот в таком библейском смысле слова. Но утвердилось как двоеверие, как сплав с язычеством. И по-другому быть не могло. И то же самое мы наблюдаем, кстати, по всей Европе. Ну, самый яркий пример, это, допустим, там Ирландия, это где Скандинавия, допустим, то, где большая часть их мифологии вообще уже была написана в христианское время, христианскими монахами там какими-то. Но только если у нас с этим активно боролись и уничтожали, то там они понимали это как наследие своего народа, и они это помогли сохранить. А вот у нас почему-то произошло все наоборот. Вот в этом какая-то особенность, что ли, русского восприятия. Вот, то есть до основания, а затем. Вот до основания разрушить надо. Вот если уж сносить капище, то уж все. Уж если громить церкви, так сказать, в 17 году, то тоже все. А это одного поля ягод. То есть это в сущности одно и то же. И меня спрашивают, вот как же так, вот великая ведическая традиция, а вот там пришел какой-то князь Владимир и, так сказать, крестили русь. Так, а если мы сравним, так сказать, с государственным аппаратом церковным, который был до 17 года, и как быстро это все, так сказать, было уничтожено и разрушено, то можно увидеть, вот точно так же было и тогда. Точно так же. Большему частью людей, большей части, было, возможно, все равно. Вот они живут, и вот, а, так сказать, а какая вера, может, она и не важна для многих. Иногда были, правда, другие ситуации. Конечно, когда человек живет родовым укладом, вот живет какое-то там славянское селище, допустим. Приезжают туда княжеские посланцы. Они говорят, вот, говорят, так и так, вот князь повелел, значит, всех, значит, окреститься. Те слушают, язычники, они как бы не против других вер, то есть, если им предлагают еще какой-то лик Бога, который, так сказать, что-то отражает, они сравнили крест. Крест мы знаем как символ, это символ огня, символ соединения мужского и женского, и много еще чего. Ну, то есть, в общем, ну, чуть-чуть не такой там разносторонний, ну, так сказать, умирающий, воскресающий, да, мы знаем, что-то и Ярила, вот, так сказать, там умирает, воскресает, и там даже Бог там зимой, так сказать, в плену Марена, а весной вот он, так сказать, выходит. Тоже вроде ничего такого. Крестились, ну и что, как они жили, так они и жили. Княжьи люди дальше поехали, и вроде за что бороться, то есть здесь отстаивать нечего. А вот в каких-то местах, там где, соответственно, там в том же Новгороде, допустим, где, так сказать, видно осмысление просто этого, такое философия языческая была более сильна, там, конечно, это и происходило уже с кровавыми столкновениями, и люди, когда понимали, что им пытаются навязать что-то не их предков, они это воспринимали как хулу на предков, как хулу на свой род. То есть, как же так, дескать, мои предки были дураки, значит, то есть я должен отречься от своего рода и славить предков вообще иного народа и богов иного народа. А почему я не могу сказать о Боге на своем, на родном языке? Вот, в общем, было много, наверное, там, так сказать, того, сейчас, наверное, это всего и не упомнить, и не разобраться, как и почему так было. Но очевидным остается одно, что язычество по существу – это сама естественная духовность, которая присуща народу. И выражена она на языке души народа. То есть в этом смысле, пока жив народ, родноверие, родная вера данного народа, она не уничтожима. И вера – это не просто слепая вера в то, чего мы не знаем, А это вера как бы не в богов, а вера в богам. Мы ведаем, что силы, которые созидают, поддерживают, разрушают и затем присуществляют, обновляют мир, они есть. Мы доверяем своему духовному опыту и опыту мудрых людей и сохраняем верность заветам предков. Вот я предлагаю такую расшифровку слова «вера». Потому что как называть родноверие? Ну, есть множество названий. Можно говорить «природная вера», можно говорить «народная вера», можно говорить «вера ведания», чтобы подчеркнуть вот этот вот момент ясного знания, духовного знания. То есть ведание – это не формальная осведомленность о чем-либо, а это духовное понимание сути. То есть не всякое знание с маленькой буквы, есть мудрость с большой буквы. 15 минут осталось. Можно.
Вы хвалите язычеством, но как бы вы его отделяете от жертвоприношения животных и людей? Как вы можете язычить человека?
Я считаю так, что в разные эпохи, так сказать, исторические, люди, вообще религиозность людей, она была очень разной. То есть, скажем, вот. Если взять историю христианства, например, с крестовыми походами, как же религия любви пролила такие моря крови? Если это не человеческие жертвоприношения, то что тогда человеческие жертвоприношения? Но сейчас же церковь не приносит, так сказать, не идет войной там на мусульман. То же самое, это очень, кстати, сложный вопрос вот насчет того, какие были жертвоприношения у славян. Есть разные сведения, в чем-то противоречащие друг другу, в чем-то нет. А мое отношение к этому предельно простое. Вот если мы будем брать пример пятикантропов каменного века, которые там когда-то жили тоже примерно на этой территории, то у меня возникает вопрос, ну а почему именно с них брать пример? Давайте брать пример, ну, так сказать, с того, что нам ближе и понятнее. Для меня понятие родноверие. Это, как я уже говорил неоднократно, выражается в одной фразе. Свято чти родных богов и предков, живи по совести и в ладу с природой. А если ищешь высшего знания, познай себя. Я не нуждаюсь в человеческих жертвоприношениях. И мне непонятно, зачем это можно делать. Вот. Если же мы даже на каком-то этапе нашей истории видим, что такое допускалось, ну, так тогда и люди были другие. Было время, когда в Европе люди не мылись, например, и нужду справляли в том же, так сказать, помещении, где и ели. А когда в Новгороде уже была деревянная мостовая, в то время на месте Парижа была грязная деревня, вот, которая не знала не то, что канализации, они там от животных вообще не так далеко ушли. Вот, как к этому относиться? Ну, то есть тоже не мыться? Или говорить, что вот, скажем, там образ жизни там, какого-нибудь там 9 века, он нам сейчас подходит? Да нет, не подходит. Вот, в общем, мое отношение вот такое. Есть еще одно интересное, так сказать, интересный подход к этому. Вот, есть символический язык, на котором мы можем выражать какие-то вещи, которые напрямую... Ну, скажем, бывает трудно объяснить. Вот, в частности, есть в родноверии понятие, которое выражается на, не побоюсь этого слова, тайном языке волхву, которое утверждает существование принесения в жертву животной природы и принесения человеческой жертвы. Что это значит? Для того, чтобы человек, начинающий духовный путь, встал на ступень выше, он должен побороть свою животную природу. Когда мы говорим о животном жертвоприношении, на этом символическом языке речь идет о присуществлении себя из животного состояния в собственно человеческое. Но наступает период, когда и человеческое является помехой для раскрытия в себе божественных качеств. И это мы называем человеческим жертвоприношением. Речь идет, конечно, о внутреннем делании, а, так сказать, но выражается это порой вот такой вот нарочито грубой и в чем-то кровавой символикой. Ну, можно, наверное, параллель провести с каким-нибудь там тибетским буддизмом, когда европейцы впервые с этим столкнулись, а это были в основном люди, мыслящие христиански, они изумились, они решили, что вот он, сатанизм, так сказать, как таковой, в чистом виде, вот, с моим крови. А когда ламы стали им объяснять, что речь идет о внутренних процессах, о борьбе, так сказать, вот, о победе над демоном невежества, допустим, вот, то вдруг оказалось, что все не так уж сложно. Вот. И не говоря уж о, так сказать, христианском агнце, который символически закалывается, вот, и там кровь и вино присуществляется, так сказать, чудесным образом, значит, в плоти и кровь Христову, ну, ведь это, так сказать, давало некоторым людям повод обвинить в богоедстве собственных христиан. Вот, хотя, ну, мы понимаем, что они не едят, так сказать, сырое мясо, не пьют, в общем-то, кровь, тем более Христову. Вот, ну, в общем, так или иначе, иногда символика тоже, вот, она очень тесным образом переплетается с действительностью, и мы не всегда можем отличить, где одно, где другое. Вот, а второй момент, я, собственно, возвращаюсь, вот, так сказать, к самому вопросу, что, конечно, в разные исторические времена мы видим все-таки разный образ жизни людей. Вот, считалось в родноверии, считается до сих пор, что мы, вот, принося требу богам, мы приносим от плодов рук своих. То есть, грубо говоря, скажем, если хлеб для нас является вот символом основной пищи, поддерживающей жизнь, то вот мы, допустим, кланяемся богам хлебом. И это речь идет, опять-таки, это принесение требований, не то, что Богу нужен наш хлеб. Это помогает нам установить внутреннюю связь с вещами, которые на самом деле, опять-таки, внутри нас. Вот. Люди, которые, представим себе какого-нибудь древнего, так сказать, там, скотовода, который держит там стадо овец. Вот он живет овцами. Для него, собственно говоря, это и есть вот его хлеб насущный. И если мы, допустим, живя сейчас в городе, ну, кто из нас там режет там кур там, или, так сказать, коров, или еще там кого-нибудь. А в деревне их режут. И встает вопрос, как это делать. То есть это делать просто вот тупо забить и все, или поднести это как жертву богам. И то, и другое, то есть, ну, в общем, человек сам выбирает, как к этому относиться. Поэтому, или, скажем, ну, допустим, какие-нибудь там чукчи, которые, так сказать, там живут там оленьим мясом. И для них охота, разведение оленей там, с, так сказать, скотоводство, это неотъемлемая часть жизни. То есть мы, конечно, можем говорить, что вот мы здесь вот лучше быть вегетарианцем, лучше есть чистую пищу. Да, лучше. Но мы знаем целые культуры, которые не имеют такой возможности. Хорошо это или нет, другой вопрос, собственно говоря, не знаю. Вот, но тем не менее, очень многое, вот вообще в язычестве, если посмотреть на историческое его развитие, зависит от конкретной исторической ситуации, от конкретной этнической ситуации. То есть язычество, оно не имеет каких-то вот одного писания, данного на все времена. То есть это живая духовность, которая проявляется через те реалии и через тот уровень понимания, который бытует в данном обществе, в данном времени, в данном месте. Следующие люди понимают это более глубоко, во все времена и у всех народов. Люди, более склонны к формальной составляющей религии, понимают это более формально. И это тоже во все времена и у всех. Там уже пора завершаться? Други? А, разрешу. Други, есть еще какие-то вопросы?
Да, вопрос. Вы сказали, что в человеке должно быть духовное посещение. А вот можно перейти на духовное посещение человека?
Собственно, я это и пытался объяснить. Принцип разрушения, вот скажем, чтобы обрести новое знание, надо разрушить старое знание. То есть, когда ты что-то теряешь, ты можешь к этому отнестись, ох, как все плохо. А можешь подумать, вот у меня это ушло, но я сам что-то другое, я сам что-то большее. Ты можешь задуматься о том бессмертном, что есть в тебе. Иногда именно удары судьбы нас заставляют совершенствоваться. А когда мы живем в абсолютной благости, мы и делать ничего не хотим.
Осознательное самовыражение может быть связано в отдельном.
Ну, тут можно, конечно, пофантазировать на эту тему. Вот. Если у человека просто ну, дисбаланс токов Яри и Мари, то есть, скажем, сила жизни, она побеждается силой смерти, то, скорее всего, речь идет о каких-то внутренних комплексах, которые, в общем, о каких-то неполадках сознания. Вот, если человек, ну, сознательно частью себя, скажем, жертвует, чтобы вот перенаправить высвободившиеся силы там на что-то другое, в частных случаях, наверное, это возможно. Это очень тонкий как бы момент, когда вот есть некая данность природная, вот, например, наше тело. Вот, когда человек, скажем, по каким причинам теряет одну руку, вот у него вторая рука может, например, развиваться более сильно. Или, скажем, человек, теряющий зрение, у него обретается более острый слух. Вот. И вот здесь мы можем спросить себя, ну, чтобы правая рука была сильнее, нам для этого стоит отрезать левую или нет? Ну, может быть, есть какие-то случаи, когда, ну, не в буквальном смысле, ну, скажем, говоря о каких-то качествах души, это имеет место. Вот. Но тут я предложил бы, в общем, конечно, задуматься, прежде чем это делать.
Можно спросить?
Скажи.
А если вор будет продавать? Я директор издательского центра «Слава», так что многие могут заочно быть со мной знакомы, держали в руках мне книжки. У нас в мае проходит в стране, вот регулярно, 10 раз уже был, такой большой фестиваль, называется «Удаль молодецкий», посвященный сохранению народной традиции русской. Это 3 дня перед 1 мая, и там бывает вот порядка там, 2000 человек народа, там десятки людей. Там разные площадки множество, то есть единоборство, там костюмы, реконструкция оружия, стрельба из лука и так далее. А в частности, среди них есть площадка, которая называется «Народные обряды и игры». Эту площадку получили вот в этом году мне вести. Я, соответственно, пригласил туда, в Подмосковье это происходило, Велеслава, вот с Ольгом, с Ясной, они приехали. И вот пара слов, как там происходило, значит, надо было показать обряд, провести обряд, с чего начать, надо выбрать площадку. Я говорю Велеславу, вот есть 2 места, давай прикинем, где лучше. Одно место прямо на берегу озера, там большое озеро, круглое. Представьте себе, это было, значит, 28 апреля, и был жуткий холодок. Ну, градусов там было вроде бы не так сильно, порядка, может, 8 там тепла, но дул сильный ветер с озера прямо в лоб. А вторая площадка, она уже внутри жилого массива. Но Вячеслав почесал затылок и говорит, нет, внутри массива нельзя, надо на природе. Тем более там как раз прямо на берегу озера стоял такой типа чура водич, сделан из дерева. Ну, хорошо, значит, место выбрали, потом начали обряд, холодильно, жуть, тут будем, все как положено, костер. И очень интересный момент, вот когда обряд дошел до своей кульминации, то есть, ну, попросту говоря, Владислав вошел в транс конкретно, в этот момент пробило солнце, то есть тучи разошлись, приближались, выглянул луч, стало теплее. То есть вообще это было, конечно, просто потрясающе. То есть совершенно совпало эти два момента. Вот, прошел, все хорошо, обряд. Ну и, кстати, я вот тут должен сказать еще одну вещь. Рассказывал очень хорошо Велеслав про обычаи, вот, которые сохранились, остались, в частности, про похороны Ярила. Там у нас, вот я говорил, было много регионов, были там интересные ребята, там люди из Березняков. Они показали обряд, называется похороны, ну, игра в мертвеца, называется. Значит, абсолютно все то же самое, за исключением того, что вместо куклы они берут конкретного человека живого, мажут ему мукой лицо, чтобы он был белый, чтобы не был в розовости. А дальше все остается. Морковка приделана в определенном месте.
Обычно это, кстати, коляда. Вот это один из колядных, одна из колядных.
Вот. То есть все так очень сильно совпадает. Значит, дальше дело в том, что в этой, на этом фестивале, соответственно, там его организуют, в частности, в оргкомитете, значит, заместитель председателя комиссии Государственной Думы, как председатель оргкомитета этой, этого фестиваля, и удалось его убедить, что необходимо сделать следующую вещь. Сделать диплом и наградить, соответственно, тех, кто проводил вот этот вот обряд. Я тут кратко скажу, значит, правительство Москвы, комитет там, межрегиональных связей города Москвы, комитет общественной связи города Москвы, департамент смены молодежной политики, префектура там какого-то округа, при поддержке депутатов, 10-й межрегиональный фестиваль национальных традиций и боевых искусств. Удаль Молодецкая, диплом. Награждается. А дальше, внимание, Вов Белеслав, община родолюбия, за сохранение национальных традиций Руси, председателя комитета, зампред комитета по труду и социальной политике Госдумы.
Что ж, это признание. Хотелось бы, чтобы это было признанием не личностным, а признанием как бы сути родноверия. Это то наше древнее, что будет все равно в той или иной форме с нами всегда. И пусть оно будет, и пусть на русской земле будет родная вера. Мы не против других, мы за свое, как я вам говорю. Ну что ж, други, наверное, тут нас время уже поджимает. На том, наверное, всем поклон. Значит, по поводу празднования Купалы общинами Велесова круга, значит, можно обратиться на сайт
Ерга.
Слетел?
Да. Или вы сломали, получили?
Нет. Тогда не знаю. Вот, тогда искать другие варианты. В общем, есть круг языческой традиции в Москве, кто празднует Купалу. Вот, Велесов представляет, вы можете зайти к нему. Есть празднование под Калугой Союз славянских общин Вадима Казакова, можно, соответственно, обращаться к ним. То есть, так или иначе, я думаю, будет возможность найти, так сказать, вот, людей, которые празднуют, ну, для тех, кто хочет в первый раз, может, к этому приобщиться. Все, други, на всем. Всем поклон.